«Я вложу в вас мой дух, и вы оживете снова. Я поселю вас на вашей земле». Эти слова из библейской книги пророка Иезекииля написаны на арке, которую видит каждый, кто подъезжает к музею Холокоста в Иерусалиме. Официально это место называется «Национальный мемориал катастрофы и героизма». На площадку перед музеем раз в несколько минут подъезжает автобус. Обычно из него выходят дети. Каждый израильский школьник хотя бы раз за время учебы должен сюда попасть. К тому же перед музеем много немецких детей. Их сюда привозят по специальной программам. Почти все евреи называют это место Яд Вашем, что с иврита переводится как память и имя. Посетив музей Холокоста, нельзя сказать, что был в Яд Вашеме. Яд Вашем — это целый комплекс с парком и несколькими мемориалами. Он расположен недалеко от Иерусалима, на так называемой горе памяти. Это второе по популярности после Стены Плача туристическое место в Израиле. Каждый год сюда приезжает около миллиона человек. К слову, билет ничего не стоит. Абсолютно для любого посетителя вход в Яд Вашем бесплатный. То, что музей доступен для каждого человека, показывает, насколько трепетно евреи относятся к своей истории, считает журналист Мария Соколова.
Мне как раз очень понравилось, что здесь бесплатный доступ для всех, для местных, для туристов, иностранцев. То есть это как раз показывает отношение, что это должны знать все. И музей, он очень интересный, он интерактивный, он очень доступный для всех форм.
Вообще музей Холокоста существует больше, чем полвека, чуть ли не с самого момента основания Израиля. При этом комплексу, который можно увидеть сейчас, немногим более 10 лет. Его по заказу израильского правительства построил на месте старого музея Холокоста Моше Савди, канадский архитектор с еврейскими корнями. По его задумке, само здание музея, вытянутое сооружение треугольной формы, проходит нависшую поблизости скалу насквозь и выходит из нее. Израильтяне убеждены, этим автор проекта хотел показать, что Холокост, как эта огромная скала, врезался в историю их народа, однако евреи, несмотря на это, продолжают жить. Для евреев этот музей совершенно особенный, уверен местный житель Сагиб Браилов.
Слово такое «маст» есть? Место маст, то есть место, в котором обязан побывать и не раз, и не два. Со школами здесь всегда бывают. Нету школы израильской, которая не заходит сюда. Но это то, что мы должны просто помнить, это наша история. Народ, не знающий историю, у него нету будущего. Так мы относимся. Поэтому мы всегда будем это помнить и кому-то говорить. И мы считаем, что это часть нас, и без этого нас не понять.
Многие туристы, попав в Яд Вашем, сразу же направляются к музею. Однако логичнее начать осмотр комплекса с парка, который называется «Аллея праведников». Это небольшого размера тропинка, по обе стороны от которой высажены сотни деревьев. Каждое из них посвящено своему праведнику. При этом в Израиле праведником считается каждый, кто во время Холокоста спас хотя бы одного еврея. На аллее деревья высажены в честь самых разных праведников. Встречаются там, кстати, и русские фамилии. У одного из первых же деревьев, дорожка к которому протоптана туристами, стоит табличка с именем Оскара Шиндлера. Чех по происхождению, он состоял в нацистской партии, однако при этом пристраивал евреев работать на свои заводы, чем фактически спасал им жизнь. Еще один известный человек, в честь которого высажено одно из первых деревьев на аллее, шведский дипломат Рауль Валенберг, также спасший десятки тысяч евреев. Его впоследствии задержала советская разведка. Валенберг, как принято считать, нашел свою смерть в застенках тюрьмы на Лубянке. Чтобы попасть в музей, нужно вернуться по аллее обратно. Новый музей, как говорят евреи, очень сильно отличается от старого. Как только ты пересекал порог старого музея, со всех сторон сразу же была смерть. Лагеря, газовые камеры, одежда погибших и гнетущая тишина. На входе в новый музей стоит большой проектор. На архивных кадрах чехословацкие евреи отмечают какой-то праздник и поют гимн Израиля. Это 30-е годы, они живут одной большой коммуной, а многие из них даже не догадываются о существовании слова «Холокост». Музейная экспозиция заставляет по-новому смотреть на историю своей собственной семьи, рассказывает посетитель музея, журналист Любовь Кинчук.
Да, действительно, музей производит большое впечатление. Именно то, как он сделан, его архитектура, архитектор постарался. И именно как музей, если его оценивать, то это действительно современный, он интерактивный, очень интересный. Если мое личное отношение к этому говорить, то, допустим, у меня папа еврей, его семья жила в Киеве. В 39-м году он родился, и они оттуда бежали в Россию в 40-м или 41-м, не буду врать. То есть, посмотрев истории в этом музее, я поняла, что если бы они не сбежали оттуда, то могло случиться вот с их семьей вот так.
Музей устроен так. Ты идешь по длинному малоосвещенному коридору, сперва спускаешься вниз, потом достигаешь дна, а затем начинаешь медленно подниматься наверх. Это что-то вроде дороги, связанной со временем. Чем ниже ты опускаешься, тем сильнее ухудшается ситуация для евреев, которые жили на территории Европы. Дно – это период 1942-45 года, самый жестокий в истории Холокоста. Когда дорожка устремляется вверх, начинается освобождение евреев из концлагерей. От коридора в разные стороны расходятся комнаты, их называют разломами. Каждый из них – небольшой временной промежуток в несколько лет. Первая комната, в которую мы сворачиваем, это 1933 год, приход Адольфа Гитлера к власти в Германии. Здесь вокруг фотографии времен первых лет правления Гитлера. На одной дети вскидывают руки в нацистском приветствии, на другой – женщины устанавливают флаг с нарисованной свастикой. В том же 1933 году, после поджога Рейхстага, немцы строят первый лагерь Дахау. В него попадают в том числе и евреи, однако не из-за своего происхождения, а из-за коммунистических взглядов. Евреев еще не заставляли эмигрировать, однако началась их травля. Сначала в прессе, где публиковались карикатуры, потом она перекинулась и на улицу. Там развешивали специальные объявления. В этой комнате с потолка свисают таблички, которые были популярны в Германии начала 30-х годов. Евреи, внимание, дорога в Палестину не проходит через это место. Евреям нечего искать в Архбергене. Или исключим евреев из деревенской общины. Такие призывы развешаны по всему первому разлому. Следующий зал воспроизводит обстановку типичного дома немецких евреев. Почти все вещи здесь из реальных жилищ, тех, которые так и не разграбили. В углу комнаты массивный деревянный книжный шкаф, в нем книги и на иврите, и на немецком. Что примечательно, за стеклом традиционный еврейский семисвечник, правильно его называть минора. Пианино, печатная машинка, небольших размеров патефон, во владельца дома все выдает интеллигента. На другую стену, она осталась пустой, выведен проектор. Он показывает, как евреи, жившие в то время, рассказывают о своем быте. Вообще, если в Яд Вашеме слушать все воспоминания, то само посещение музея займет практически сутки. Следующий разлом – 1938 год. Ситуация усугубляется. Экспозиция посвящена «Хрустальной ночи», или, как ее еще называют, «Ночи разбитых витрин». Тогда, в ноябре 1938 года, по всей Германии прокатилась волна еврейских погромов, которую инициировал лично Адольф Гитлер. Кувалдами разрушали все места, которые так или иначе были связаны с евреями. Осколки стекла от разбитых витрин лежали на улице почти каждого немецкого города. А полиция никак не вмешивалась в ситуацию. Около 10 тысяч зданий, принадлежавших евреям, повредили или разрушили. В музее на входе в эту комнату лежит камень из основания сгоревшей в хрустальную ночь еврейской синагоги. Рядом частично порванный свиток Торы. В это время, конец 30-х годов, для евреев уже начали создавать гетто. Специальные районы, где им предписывалось жить. Для тех, у кого в городе гетто не было, делали специальные нашивки. В музейной экспозиции есть самые разные, начиная от звезд Давида, обычно желтого или синего цвета, заканчивая просто клочками ткани, на которых написано «еврей». Следующий зал – начало 40-х годов. Этот разлом полностью посвящен геттоизации, то есть процессу создания еврейских гетто в больших городах. В центре комнаты внушительных размеров тачка, на которой те, кто попал в гетто, возили добытый уголь. Работать евреям из гетто приходилось очень много. При этом рядом экспонаты, которые рассказывают об обычной жизни в гетто. Маленькая кукла или, например, детский рисунок. Правда, изображено на нем, как семья спит на трехэтажных нарах. Einsatzgruppen. Надпись с этим словом висит перед входом в следующий разлом. Einsatzgruppen – это специальные отряды карателей, которые натренировали зачищать местность, убивая всех евреев на ней. Комната, повествующая об этих событиях, находится практически в самом низу музея. Вдоль всей стены список дат и городов. Житомир, Винница. Это все города, где гитлеровцы устраивали массовые расстрелы евреев. На противоположной стене, неожиданно на русском языке, строки из поэмы Евгения Евтушенко «Бабий Яр». На стене висят телефонные трубки. Если снять одну из них и прислонить к уху, то можно услышать исполненную на иврите песню «Тише, тише» о расстреле евреев у города Панары. Там, к слову, убили почти в два раза больше людей, чем у Бабьего Яра. Дальше портреты немецких военачальников. Они плавно переводят нас к теме следующего разлома. Рейнхард Гейдрих, Адольф Эйхман – это люди, которые окончательно решили еврейский вопрос, придумали и воплотили в жизнь систему концлагерей. Самая низкая точка всего музея – это разлом, который посвящен лагерям смерти. Название и цифры. Хелмно – 400 тысяч человек, Белжец – 500 тысяч человек. Под названием каждого лагеря его схема, выполненная из металла. К каждому же лагерю ведет железная дорога. Она подходит к баракам. Из них один путь – к газовым камерам. Несколько строений, где находятся охранники лагеря, и больше ничего. Жили и работали евреи фактически только в нескольких концлагерях. Другие создавались исключительно для уничтожения людей. Весь процесс от прибытия поезда до смерти занимал где-то 1.5 часа. Часть пола в этом разломе выполнена из стекла, под которым лежат сотни ботинок, снятых с евреев в концлагерях. концлагерях, а рядом их личные вещи. У кого-то в чемодане только легкая одежда. Многие, не понимая, куда их везут, брали с собой ключи в надежде вернуться вскоре домой. Тут же книги еврейского писателя Шалома Алейхима, которые привезли с собой узники концлагерей. При этом большую часть их вещей, конечно, сжигали. То, что выставлено в музее, уничтожить либо забыли, либо попросту не успели. По углам комнаты расставлены баллоны с газом «Циклон-Б». Вопреки распространенному мнению, он не подавался через душевые отверстия. Из них как раз шла только вода. А баллоны с газом, уничтожавшим людей, скидывали сверху. Отсюда коридор ведет вверх, нужно подниматься. Следующий разлом рассказывает уже об историях освобождения евреев. О тех самых праведниках, которые помогали евреям выживать. Здесь, например, висит фото освобождения Бухенвальда американскими войсками. На нем маленький мальчик, который сейчас стал главным раввином Израиля. На выходе из разлома фотографии тех же праведников, в честь которых высажены деревья на аллее. Вдоль стен телевизоры. Евреи, которые прошли через концлагеря, рассказывают о своем освобождении. Один из них вспоминает, как первый раз смог досыта поесть после мучительного голодания в лагере. Уже на выходе из разлома над потолком висит металлическая надпись «Труд освобождает». Ее сняли с ворот одного из концлагерей. Последняя в музее карта дает представление о том, сколько всего евреев уничтожили за время войны. Почти 1 000 000 в Советском Союзе, 3 миллиона в Польше, чуть более 500 тысяч в Венгрии. Рядом количество тех, кто смог освободиться из концлагерей. Хелмно – 1 человек. Белжиц – 3 человека. Треблинка – ни одного. Собибор – несколько сотен. Освенцим – около 150 тысяч. Музей заканчивается, и у последней его комнаты вновь играет гимн Израиля. Тут же на иврите слова из Библии «Помни, что тебе сделал Амалек». Амалек – это библейский неопределенный враг. Не какая-то нация или народ, а просто враг. При этом последний разлом сильно отличается от всех других. Это круглая комната, в центре которой зияет огромная бездна. Яма, у которой не видно дна. Над ней потолок сделан в виде купола. Там 600 фотографий тех, кто погиб во время Холокоста. Стены этой большой комнаты – это архивные полки. В них хранится 4 миллиона личных дел евреев, которых уничтожили нацисты. До конца полки так и не заполнены. В музее до сих пор собирают информацию о погибших. Еще где-то о 2 миллионах жертв Холокоста нет никакой информации. Эта комната единственная в музее, где царит полная тишина. Выйдя из Яд Вашема, сразу оказываешься на смотровой площадке. Внизу, под горой, раскинулась столица Израиля – древний город Иерусалим.